Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона, как всегда, Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Этот выпуск предлагаю начать с позитивных новостей. Ну и кроме того, сегодня мы не будем говорить про коронавирус. Ну, пока что на этом фронте все без особых изменений, но ситуация по-прежнему тревожная, об этом надо помнить, поэтому не забываем про средства гигиены, антисептики, социальную дистанцию, маски, ну и все такое прочее. Итак, одной из главных новостей прошлой и этой недели стало, конечно же, открытие Олимпийских игр. 32-ю церемонию открытия уже окрестили одной из самых странных, потому что прошла она на стадионе, рассчитанном на 68 тысяч зрителей без самих зрителей. А японцы тоже не особо рады, более 60% страны против проведения игр, и даже в день открытия проходили множественные демонстрации и протесты, люди призывали потратить деньги на борьбу с COVID-19, а не на эти самые игры. Но, так или иначе, Олимпиада идет, золото мы выигрываем, и есть опрос в тему. Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ, в преддверии старта Олимпийских игр в Токио провел опрос относительно узнаваемости российских спортсменов. Так вот, абсолютное большинство россиян, 97%, не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на этих летних Олимпийских играх, так говорится на сайте ВЦИОМ. Ну и 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Мария Лассыскене. Сложная фамилия. Батюшка, кого из спортсменов знаете вы вообще? Следите ли вы за трансляциями и болеете ли вы за наших?
Честно говоря, ничего про это дело не знаю. Если бы у меня в новостях открываешь страничку «Погода», там раз какая-то Олимпиада выныривает. Если бы она не выныривала, я бы, наверное, даже и не знал, что Олимпийские игры какие-то начались. Я человек не азартный, поэтому никогда особо не интересовался ни чемпионатами, ни олимпиадами. Есть люди, конечно же, которые отслеживают все эти вещи, победы, золото. У меня покойный отчим любил вот все это дело отслеживать в области хоккея, футбола, таблички какие-то рисовал, там крестики ставил, как там Пахтакор с этим... С Локомотивом сыграли. Тогда команды были же разные интересные, такие названия-то из разных.
Ну, в Советском городов. Союзе как-то да. Больше, мне кажется, следили вот за движением команд.
Потому что
команд.
Особых развлечений-то ведь не было. Ну, да. И хотя бы вот так вот люди развлекались, какой-то азарт у них был. Кто-то рыбалкой занимается, кто-то еще чем-нибудь. Ну, а я вот, к сожалению, а может, к счастью, такой человек, особо этими не интересующийся, поэтому не отслеживающий. Я знаю людей, которые смотрят, тают, все это отслеживают. Ну, а что касается вот этого так называемого большого спорта, то у нас называют, то есть различных чемпионатов, олимпийских игр, которые проходят. К сожалению, это не всегда спортивное дело. Мы вот примеров тому в последнее время, множество видим последние годы, и не только последние годы, к сожалению. К сожалению, часто его используют и в политике, и в коммерческих целях каких-то это все используется. Конечно же, я понимаю, что есть вот спортсмены, которые готовятся к таким соревнованиям. Для них это очень важно, все это очень ценно. Но масса людей, к сожалению, совершенно по-другому рассматривает эти Олимпийские игры. Мы все прекрасно, ну, по крайней мере, многие помнят Олимпиаду 80, предыдущие Олимпиады и последующие, которые именно использовали в таких политических целях и экономических. Конечно же, это бизнес такой большой. И, увы, к сожалению, спортивного там бывает достаточно мало. А то, что у людей есть такой азарт, на стадионе что-нибудь покричать там за кого-то. Это же и раньше было. Мы знаем гладиаторские борьбы Древнего Рима, да те же греческие Олимпийские игры. Мы знаем, что ипподромы существовали, и он Златоуст там постоянно в проповедях обличал эти ипподромы, потому что по большому-то счету это не важно, кто там бегает, люди или лошади бегают по стадиону.
Ну, азарт, он примерно, есть азарт, да.
Он примерно всегда вот точно такой же. Поэтому насколько силы, средства и все это используется так, как должно бы быть, я все-таки сомневаюсь, что действительно даже у Райкина в свое время шуточки такие выходили по этому поводу, что вот надо балерина там крутится, турбину к ноге привязать, ток пускай вырабатывает. Вот 22...
Пусть делом занимается.
Бугая, говорит, по полю бегает, 22 бугая. Тоже рычаг не привязать, пусть воду качает. В общем, все это дело прагматически рассматривал. Хотя в какой-то степени, видимо, вот этот спорт большой, он снимает такое агрессивное, что ли, напряжение, которое может возникать между странами и народами. Если люди раньше все-таки брали мечи, палки...
Ну, Олимпиада, как мы помним, это же всегда такое мероприятие, когда даже войны останавливаются, люди как-то по-доброму болеют. Ну, то есть это задача Олимпиады именно.
Вот, видимо,
выплескивать, объединить, чтобы... людей, да, вокруг спорта.
Ну, я не знаю насчет объединения, там, я как-то был, у меня все-таки есть знакомые спортсменки в целом, сейчас уже их там нет, в Уралочке, и был кубок Ельцина, я помню, пришел на стадион, они меня пригласили, все занято, все забито, я пошел, смотрю, тут вроде посвободнее в одном месте, только сел, так хорошо, и вдруг, а играли с Китаем как раз наша команда, и вдруг... забивает нам гол, и все вокруг меня как соскочили, как закричали. Я глаза-то разул свои, посмотрел, а вокруг меня одни китайцы. Я думаю, и как дурачок там сижу. Нет, думаю, надо все-таки на другие трибуны подаваться. Мало ли что может приключиться. Я вот понял в тот момент, что в данной ситуации, видимо, действительно как-то такая разрядка, что ли, вот этих вот каких-то чувств агрессивных, которые, к сожалению, у человека накапливаются, происходит вот таким вот образом. Это, по крайней мере, уж лучше, чем действительно там по-настоящему друг друга молотить, это даже и калечить, и убивать. Пусть люди вот этим занимаются, по крайней мере, лучше.
Так, давайте исправлять немного ситуацию. Готова я озвучить вот по состоянию на 27 июля, сколько и кто завоевал какие медали. Итак, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, вы тоже можете запомнить, если хотите. Итак, еще раз уточню, что по состоянию на 27 июля у нас 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Виталина Бацарашкина – это стрельба. Никита Нагорный, Артур Далалян, Давид Белявский, Денис Облязин – это спортивная гимнастика, командное многоборье. Максим Храмцов – это тэквондо. Софья Позднякова – это фехтование сабля. Евгений Рылов – это плавание 100 метров на спине. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова – это спортивная гимнастика, командное многоборье. И Владислав Ларин – это тэквондо. Серебряные медали у нас есть в стрельбе из винтовки, в стрельбе из лука в командном турнире. Далее также тэквондо. Инна Дереглазова – это фехтование рапира. Софья Великая – это тоже фехтование, но уже сабля. Также в плавании на 100 метров на спине. И Виталина Бацарашкина, Артем Черноусов – это стрельба-пистолет 10 метров. Ну и 4 бронзы. 4 бронзы у нас есть по тэквондо, по фехтованию, по прыжкам в воду, а также по стрельбе из винтовки на 10 метров. Так что кто хочет, может поболеть за наших спортсменов. Ну и вся информация обновляется в режиме онлайн, все это, конечно же, тоже можно почитать. Ну вот, ситуацию исправили, дальше у меня есть еще одна новость, которую тоже предлагаю обсудить короткой строкой, что называется, потому что она не особо такая важная, скорее интересная, из серии «Давайте знакомиться». Уличный художник из Екатеринбурга Сергей Ермак отольет из алюминия трехметровую скульптуру человека, сидящего на корточках с головой голубя. Название этой скульптуры – «Мега-курлык». Как автор работы признается, человек-голубь – это синтез двух персонажей, которых чаще всего можно встретить на улице в России. Далее цитата. «Для меня это самый уличный персонаж, синтез человека и голубя, символа свободы. Я с 2011 года работаю с этим образом». Конец цитаты. Батюшка, как вам работа и как считаете, достойна ли она того, чтобы украсить наш город, ну или какой-нибудь другой город? И вообще, как вам сама идея того, что человек, сидящий на корточках, ну это же больше всего гопник, ну по крайней мере, вот какая-то первая ассоциация, что наш
три
город...
метра, да?
Да, 3 метра.
Ну, это же огромное
из алюминия,
вообще.
Да, человек, сидящий на корточках.
Сколько алюминия, это же огромные деньги все стоит.
Да, не дешевая.
Да, и огромной высоты. Такое сооружение, да. Ну, я не специалист все-таки по искусству. Здесь нужно людей с сознанием этого всего.
Нет, ну просто нравится, не нравится, и как вам, если вот где-то у нас
ну,
в городе...
Ну, как символ, допустим, это интересно, действительно. Это то, что на улице мы встречаем вот этих, как вы говорите, гопников, и голубей тоже гопников, таких птичьих своего рода, да. Ну, и пусть, наверное, будет и такой символ, потому что можно и другие символы найти. Разнообразие, мир же ведь он не однотонный, в нем нет черного и белого, в нем очень много других оттенков. Я думаю, что в области искусства тоже должны быть разные какие-то произведения самых разных направлений и жанров. И очень важно, мне кажется, чтобы люди как-то более-менее терпимо относились к таким вещам. Потому что если мы порой чего-то не понимаем, это же не значит, что это все плохо. У нас вот все-таки есть такие очень крайние у людей точки суждений. Когда увидели что-либо для себя неинтересное или выходит за рамки моих представлений, и все, сразу же окрестили это плохим и на свалку
и списали со счетов.
Да. А для кого-то, может быть, это какое-то открытие будет, что-то интересное. Пусть будет... Ну, символ, не знаю, какой свободы, не свободы, но к улицам это, наверное, все-таки подходит.
Для тех, кто не видел эту самую статую «Мега-курлык», но очень хочет посмотреть, в интернете уже полно различных картинок, пожалуйста, набирайте и смотрите. Ну, а мы переходим к другим новостям и поговорим об отмене обязательных штампов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных, а также вместе со мной отец Алексей Долгоруков. В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и о наличии детей. Эта новость последние несколько дней активно обсуждается как в СМИ, так и в комментариях к этим самым новостям. Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Из документа следует, что обязательно в паспорт теперь вносятся только отметки о регистрации гражданина по месту жительства, ну и о воинской обязанности. Россияне могут поставить штамп о заключении брака и наличии детей до 14 лет по желанию. Очень много споров, то есть теперь боятся люди, ну по крайней мере, вот исходя из тех комментариев, которые я видела к этой новости, боятся, что увеличится количество обманов. Ну то есть если раньше девушка, начиная встречаться с молодым человеком, в какой-то момент могла заглянуть к нему в паспорт и узнать, насколько он свободен, то теперь такой возможности не будет. Боятся, что количество обманов теперь увеличится.
А
как
я
вам
не
страшно?
Не очень понимаю, как это может кто-то обмануть. Зачем заглядывать вообще в этот паспорт? Вот встречаются два человека.
Ну а вдруг он женат?
Ну и что, и женат, На здоровье. Цветы дарит. Ухаживает. В ЗАГС вот приглашает. Приходим в ЗАГС, хоп, оказывается, он уже женат. Ну что, он не сумасшедший? Ведь он же не позовет свою невесту в ЗАГС, будучи уже женатым человеком. В чем тут обман-то, я, честно говоря, не вижу никакой. Как он может, в какой стадии произойти обман? Он у нее кредит, что ли, берет, там, не знаю, деньги взаймы. Чаще всего обман почему происходить может? Если они начинают строить какие-то отношения, между ними происходят интимные отношения.
А девушка не знает, что молодой человек уже в отношениях.
Так не вступай в интимные отношения, и все, и дело с концом.
И теперь это даже не проверить.
До ЗАГСа не вступай, дело с концом, никак тебе не обманут. Ведь, собственно говоря, к этому все. Или денег собирается там занять миллион целый, и она ему... Ну, денег ведь можно и жалости дать и любому человеку, в принципе. Вот у нее надежды есть, но если человек знает, что все дело закончится должно ЗАГСом, то на такой обман и не пойдет. Какой смысл ему обманывать кого-то?
То есть вы ничего страшного...
Ничего абсолютно страшного не вижу. И думаю, обмануть тут достаточно очень сложно, потому что мотивации для обмана-то нету, не существует. Зачем мне кого-то обманывать, будучи женатым, и говорить, что холостым, чтобы отношения новые построить?
Ну, да.
Ну, а человек скажет, извини, мне отношения у нас с тобой будут тогда, когда мы в ЗАГС сходим. И все, и дело закончилось, правда?
Многие так не делают, скажу я вам.
Ну, к сожалению, но надо делать, жизнь заставляет.
То есть теперь придется более целомудренно поступать.
Ну, почему? Просто более разумно, я бы сказал, более трезво. Потому что иногда люди вот разводят руками, говорят, ах, я не знал, меня обманули, то-то и то-то и то-то. Ну, так извините меня, вы смотрите за ситуацией, так как-то на нее трезвенько отслеживаете. Бывает и пожилых вот людей, всякие жулики разводят, и так вот девушка говорит, ах, я же не знала, он же обманул, он обещал, там еще чего-то. Ну, так сначала нужно, чтобы человек исполнил обещание, а потом уже все остальное, и все, и не нужно просто здесь телегу впереди лошади ставить, и никаких проблем не будет.
Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Не знаю, пока не берусь ни комментировать, ни прогнозировать, чем обернется вот эта вот отмена обязательных штампов, но вроде как говорят, что вот эта вот информация о браке и о наличии детей, она и так есть в открытом доступе, и при желании можно посмотреть и узнать, состоит ли ваш молодой человек в браке, ну и есть ли у него дети. Ну что ж, мы переходим далее и в конце выпуска поговорим о пенсии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона все так же Мария Заостровных и вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Большинство россиян хотели бы жить на пенсии в Москве, Петербурге, Сочи, Краснодаре и Калининграде. Вот об этом сейчас поговорим. Это сервисы «Работа.ру» и «Сбер.НПФ» сделали такой опрос, два этих сервиса. Так вот, после выхода на пенсию большинство из опрошенных ими хотели бы жить в Москве. Этот город на первом месте, 16% респондентов. Второе и третье место – это Санкт-Петербург, 15%, и Сочи, 12%. Ну и Краснодар – почему-то оказался менее привлекательным, там всего 6%, и Калининград всего 3%. 46%, кстати, заявили о готовности переехать в другой регион на собственные накопления, а вот 34% намерены потратить это пенсию на этот, на переезд. Вот, батюшка, где хотели бы жить вы? О чем мечтаете, о каком городе?
Когда человек помоложе, ему, наверное, хочется жить в крупном городе, больше возможностей, и у меня так было, но все больше с годами подумываешь о том, чтобы в деревеньке где-нибудь хорошо бы жить-то.
Чем дальше от людей, тем лучше.
Да не то чтобы от людей, но чтобы не было вот этой суеты. Зачем в Москву ехать? Это сумасшествие какое-то совершенно старости лет, как мне кажется. Там же такая суета, толчая. Если ехать и сидеть дома, только не выходить на улицу, да какая разница в Москве?
Ну почему? Большой город, удобная инфраструктура, удобно в плане доезда скорой, различных пожарных, социальных служб.
Да ладно вам, что? Прямо в небольшом городе 20-30 тысяч.
Прикупил там день квартирку,
пределы Садового кольца. 20-30 тысяч. Там такие пробки, какая там скорая, там умрет. Умрешь скорее, чем скорее доедет. Нет, в небольшом городе гораздо комфортнее.
Ну, там и метро более развито, чем у нас. То есть метро. Сел на метро, и вот тебе, пожалуйста, не стоишь.
А зачем в небольшом городе куда-то на метро ехать, когда все под рукой у тебя? Вот все, что тебе нужно.
Опять же, да. В спальном райончике там прикупился.
Да зачем? Вот небольшой городок, тихая улица, небольшой частный домик, все. Петухи тут поют. собачки лают. Красота, вот люди живут. Даже не многоквартирные, я имею в виду. Ну, в крайнем случае уж многоквартирные, ну, где-нибудь там, не, чтобы не так часто они все стояли. Спальных районов, как таковых, в небольших городах не бывает. Спальный район состоит из 3-5 пятиэтажек. Все, больше ничего нету, а рядом речка, пруд, лес и все остальное. Красота ведь. Зачем эта суета городская нужна? Куда мне мчаться в Москве? Вдруг надо что-то приспичило. Там такая инфраструктура. Человек на пенсию вышел, отдыхать надо, гулять, рыбку ловить, созерцать чего-то. Поэтому я не очень понимаю этих пенсионеров, которым что-то вдруг втемяшилось в Москву ехать. Да и знаю, что и многие люди постарше, они тоже стараются тихий уголок, какой-то домик свой построить. Ну вот самая главная проблема, конечно, частного сектора – это благоустройство. Чтобы там были и канализация, и вода, и отопление. И все, и живи себе в огородике своем, и спокойненько доживай свой век на своей пенсии. Не надо никуда не бежать, ничего. Поэтому я бы, конечно, бы хотел жить в каком-то месте, чтобы оно было потише, поспокойнее, без всякой вот этой городской беготни и суеты.
Ну, станицы какие-нибудь в Краснодарском крае,
да, почему замечательно, бы нет? Замечательно.
Тепло.
Станицы, все
тихо.
Растет, тихо.
Замечательно,
ну, там, к сожалению,
абсолютно.
Жарко
фрукты,
бывает.
Овощи, ну
у
да.
У меня у знакомого там
да.
Теща,
ну,
живет.
Ну, кондиционер
он
себе
поставишь.
Он лето
ездит и все лето в подвале сидит.
Ну, кондиционер очень хорошо.
В погребе, там теща пиво ставит, он все лето там проводит.
Отлично, мне нравится.
Потому что на улице жара, говорит, невыносимо.
Слушайте, с личный вот. Вот, все, я поняла теперь, где я хочу жить на старости лет, то есть какая-нибудь станица в Краснодарском крае в прекрасном погребе с какими-нибудь напитками.
Да,
прекрасное времяпрепровождение. Мечтайте, дорогие друзья, мечтайте. Ну а мы на сегодня программу «Точка зрения» завершаем. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной своим мнением по поводу окружающих нас событий делился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!